Добрый день, дорогие любители театральных историй! Сегодня в очередной раз мы начинаем эту передачу с солистом театра, музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Александром Айдаровым. Я очень рад приветствовать вас, Саша, в нашей студии, потому что действительно за много времени, которое мы с вами знакомы, вы достаточно преуспели в различных видах, жанрах, значит, которые вы используете как актер, как творческая личность. Я очень рад, что вы здесь. Я приветствую вас от имени радиозрителей, которые слушают вас сегодня, и, я думаю, получат истинное наслаждение от встречи с вами.
Я надеюсь.
Дорогой мой, я хотел вам сказать, что мы всегда как-то начинаем вот эту передачу театральной истории с такого вот вопроса, откуда началось ваше пристрастие вот к этому жанру, к этому искусству. И поскольку я знаю, что в вашей семье артистов не было ведь, значит, хотя все-таки, наверное, семья была творческая, и с определенным направлением, потому что ваша прабабушка, когда узнала, что вы можете писать стихи, когда вы сочинительством будете отмечены на этой земле, то она постаралась, чтобы вы были Александр, во-первых, а папа у вас Сергей, и есть тогда возможность в какой-то степени говорить, что вы есть Александр Сергеевич. Значит, дай бог, мы все не Пушкины, но Пушкин перед нами как олицетворение, ореол которого замечательного стихотворца, великолепного человека, со всеми нюансами, со всеми историческими особенностями. И вот я не знаю, как вы, но у меня всегда была тяга к тому, чтобы у меня в библиотеке стояли его книги, его стихи, его произведения, его связи с людьми, и каким-то образом хотя бы прикоснуться к этому великому человеку.
Конечно. Ну, как раньше говорили, и, возможно, и сейчас говорят где-то, Пушкин – это наше все. И дело в том, что я вспомнил такой анекдот, как глубоко зарыт талант. Там вот такая фраза, если не буду сейчас его рассказывать, я думаю, те, кто его знают, они поймут, о чем идет речь. Моя бабушка и мой дедушка, они были учителями в школе, они работали. Мой дедушка был учителем физики и математики, а бабушка – учителем литературы и русского языка. И она вела, кстати, театральный кружок у себя в школе. И хотя я с ней не занимался театральным именно искусством, но, тем не менее, именно она познакомила меня с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, потому что у нее было полное собрание сочинений. И, конечно, во многом я благодарен именно ей в том, что судьба меня привела в театр и привела к сочинительству стихов и написанию музыки.
Но с того времени, насколько я знаю, уже прошло 30 лет, значит, вот вы отметили это, как впервые вы вышли на сцену нашего театра, и до этого вы еще начинали, естественно, в театре Пилигримов. Значит, то есть практически вы пошли уже в искусство осознанно, потому что вы нашли себя вроде бы в этом направлении и считали, что это ваша жизнь. Скажите, пожалуйста, что же все-таки толкнуло вас именно в эту сферу?
Вы знаете, дело в том, что мой папа, он занимался больше спортом, хотя он пел очень хорошо всегда. И у него было большое собрание виниловых пластинок, очень хороших. Ну, допустим, там был Робертино Лоретти, там был Муслим Магомаев, были песни Пахмутовой на стихи Добронравова. И вот я получил такой, в принципе, музыкальный фундамент, который мне помог в дальнейшем. Но он больше со мной занимался спортом. И я вспомнил вот такую вот интересную ситуацию. В спортивном лагере был конкурс. И, ну, там все показывали разные номера. А мне очень нравилась песня «Олимпиада 80», спортивная песня. И я ее репетировал и исполнил ее акапелла, без сопровождения, на этом конкурсе и занял первое место. И тогда мой тренер, женщина Мария Григорьевна, впервые, вот она мне сказала, что, возможно, Саша, тебе нужно заниматься не спортом, а петь. Потому что все тогда отметили, как я красиво пел. Мне было 13 лет, и наверное, это было отправной точкой, потому что я с большим уважением относился к своему тренеру и прислушался к ее словам. И как-то, возможно, в дальнейшем судьба меня привела именно вот профессиональный театр музыкальный, потому что я больше занимался спортом с детства.
Да, то есть вы спорт все-таки не оставили до этого времени?
Ну, вот конечно, нет.
То есть это параллель?
Нет, дело в том, что спорт, он помогает вокалисту, потому что вокалисту нужно быть в хорошей физической форме, чтобы хорошо петь и работать на сцене.
Но теперь уже, конечно, это вот большой период, который вы отдали театру, и поэтому я имею право, наверное, с большой точностью представить нашим слушателям вашу песню, которая называется «Мой театр Иркутск». Потому что в этой песне сразу объединяется, во-первых, Иркутск, в котором вы родились и живете, слава богу, и никуда не собираетесь, насколько я понимаю,
уезжать. Не собираюсь.
И во-вторых, это еще мой театр, в котором вы действительно обрели уже и то пристанище, в котором и вокальное, и творческое в последующем отношении, значит, драматического характера актер, значит, потому что каждый актер, даже в музыкальном театре, это драматический все-таки актер. И плюс еще к этому вы, конечно, открыли себя во всех театральных проявлениях как почти соавтор, потому что чаще всего вы поете иногда тот материал, который вы сами создаете, о котором мы еще поговорим чуть-чуть попозже. Итак, дорогие друзья, слушайте песню Александра Айдарова «Мой театр Иркутск». Саша, я вот понимаю, конечно, что поэт, в принципе, несет какие-то свои таинства души, открытий, взглядов на мир, который он видит кругом. И вот то, что я прочитал, по сути дела, все, что вы сказали публично, значит, о себе, о своих направлениях, вы начали писать стихи, значит, не просто стихи, вы начали писать и музыку, по сути дела, к своим произведениям. И самое главное, что меня особенно, я не скажу потрясло, но во всяком случае удивило, что вы сказали сразу, что вы поэт добрый. И все свои произведения так или иначе связаны как раз вот с этой добротой, с этим открытием, где нет никаких трагедий в вашей поэзии, где нет ничего, где просто вы наслаждаетесь и хотите, чтобы тот, кто читает ваши стихи, тоже наслаждался вот таким действительно добрым открытием, которое есть. Это ваш характер на сегодняшний день. Я думаю даже, что когда вы начали писать стихи произведениям, которые идут на сценах наших театров, и они трагические. И вот когда в этих трагических произведениях появляется то, что вы называете добротой, значит, то это в какой-то степени снимает вот этот накал трагедии, который есть в этой пьесе. Он идет через характер человеческий, через доброту, через его рождение, с его взаимоотношения и так далее, и так далее. Если я, может быть, не прав, пожалуйста, исправьте.
Нет, конечно, вы правы, и действительно, но это так называемый театральный катарсис, когда через это перерождение человек очищается, даже испытывая какие-то потрясения внутренние, какие-то негативные эмоции. Мы все, конечно же, стремимся к свету и каким-то добрым своим проявлением. Ну и в целом, естественно, я стараюсь сочинять стихи, которые бы помогали бы людям жить в наше непростое время, потому что, ну, время всегда непростое, потому что всегда какие-то есть проблемы у людей. И, конечно, хочется, ну, как-то людям помочь. И поэтому, естественно, большинство моих произведений, они позитивные. Хотя, вот, был такой у меня опыт, меня пригласили сочинить стихи для рок-оперы Жанна Орлеанская, которая шла с большим успехом 10 лет в драматическом театре имени Охлопкова. И я, честно говоря, поначалу отказывался, потому что история очень сложная и трагичная.
Трагичная, конечно.
Да, а потом, ну, как-то вот так судьба распорядилась, что все-таки я написал эти стихи. И, ну, там было очень много всевозможных историй, вот. Но, тем не менее, вот как там и как во многих, в принципе, спектаклях происходит, иногда даже люди плачут. Ну, понятно, да, там серьезные какие-то истории. Либо это Жанна Орлеанская, либо это Иисус Христос, да, который погибает тоже. Это уже что касается наших постановок в Иркутском музыкальном театре. Все равно люди очищаются и выходят все-таки к свету и к доброте.
Я хотел бы еще одной песней проиллюстрировать то, что вы сейчас сказали, потому что как-то вы сказали, что в плохом настроении приходите, допустим, в театр, и когда оглянетесь и увидите замечательное восхождение солнца на небе, и от этого становится хорошо, и от этого становится как-то светлее и чище, и поэтому я думаю, что та песня, которую я сейчас предлагаю нашим зрителям, наверное, точно так же родилась, когда вы впервые увидели Нилову пустынь. И тогда решили, что эта замечательная пустынь имеет неплохой характер, и в ней наверняка хороший человек найдет себе хорошее пристанище. Итак, «Сибирское небо» называется песня, которая была посвящена и родилась в Ниловой пустыне. Автор, естественно, Александр Айдаров.
Сибирское небо, в глазах быль и небыль, в рюкзак водки хлеба и в полночь в бега. Сибирские корни светло и просторно, дика непокорна вековая тайга. Сибирские реки в таинственной неге, в неистовом беге бурлящая кровь. Сибирское солнце в полдень взорвется, и сердце проснется неземная любовь. Сибирское солнце в полдень взорвется, и сердце проснется неземная любовь.
Саша, я думаю, что вот то, что случилось 30 лет назад, когда вы пришли в музыкальный театр и начали играть спектакли, которые действительно в то время потряс зрительскую аудиторию, это «Юнона и Авось», и там вот вы играли графа Рязанова. Это ведь тоже трагический образ, который, в общем-то, с одной стороны, это удивительная любовь, а с другой стороны, это трагедия, потому что он в какой-то степени обманул ведь бедную девочку, которая стала его ждать до еще возвращения, которое не совершилось, и от этого пьеса немножечко приобрела такое трагическое звучание. Хотя любовь, она, конечно, там героиня в этом спектакле. И вот в этом спектакле есть такое совпадение, что вы написали вот как раз мне такой посыл к этому спектаклю, что в день своего 40-летия, когда вы играли роль графа Рязанова, и у которого есть такие слова: «Ко мне 40 лет, нет бухты кораблю, позвольте ваш цветок слезами окроплю», то со сцены это было, в общем-то, действительно, как будто ваше откровение перед зрителями и такое слияние с этим образом, которое окрасилось, в общем, вот в такой удивительно привлекательный цвет и привлекательный характер. Скажите, пожалуйста, это ведь первый, по сути дела, образ, который так решительно и так много, я бы сказал, так громогласно осветил ваше появление на сцене музыкального театра. Что вот дали вам эти два театра? Сначала театр «Пилигримов», потом вы оттуда уже перешли вот в театр музыкальный. И это как будто случилось не два театра, вы поменяли просто какие-то, а как будто бы это трансформация, расширение вашего характера, ваших возможностей, ваших взглядов на перспективу дала возможность вам сегодня быть героем в нашем музыкальном театре.
Но дело в том, что театр «Пилигримов» тогда во главе с Владимиром Соколовым, он меня познакомил именно с театральной рок-эстетикой. И я себя попробовал именно в образе театрального рок-исполнителя. Хотя я на тот момент, мне было 23 года, и я тогда пел в рок-группе. Но благодаря Владимиру Соколову, который тогда руководил театром «Пилигримов», я немного углубил свой образ, ну, просто рок-вокалиста, и стал уже рок-актером, да, певцом и актером. Вот. А когда возник вот этот совместный проект с Иркутским музыкальным театром «Юнона и Авось», там, конечно, это уже было более масштабно и, наверное, более профессионально, потому что вообще эта постановка благодаря «Юноне и Авось», и потом эта премьера «Юнона и Авось» состоялась в 1996 году, а через год уже состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». И как раз тогда, в 1997 году, было 60 лет Иркутской области, и было принято решение везти в Москву эти две постановки, и они там произвели фурор. То есть Москву сложно чем-то удивить, но на самом деле тогда нам это удалось. И был большой резонанс, и тогда и финансирование повысили музыкальному театру. И по большому счету, конечно, наверное, изначально на меня большее впечатление произвела роль Иисуса Христа. А потом, дело в том, что роль графа Рязанова я стал играть не сразу в «Юноне и Авось». Я долго шел к этой роли, эта роль очень сложная, и я сыграл 6 ролей, прежде чем добраться до главной роли. Я играл отца Кончиты, вот главной героини в этом спектакле, Хосе де Рио де Аргуэльо. Я играл лейтенанта Хвостова и еще несколько ролей, прежде чем добраться до самой главной роли. И поначалу для меня, ну, самой основной ролью в Иркутском музыкальном театре была роль Иисуса Христа. Вот. А когда уже добрался до графа Рязанова, Динамо, ну, они, наверное, стали вровень, потому что тут я не могу сказать, какая из них главнее, они обе очень сложны и интересны.
Мне кажется, что вот во всех ваших ролях, которые вы играли, драматического характера, недраматического, Иисус Христос, во всех движимой вот именно частью или каким-то посылом является тема любви, конечно. Потому что она, если у человека есть любовь, человек живой. Если человек утрачивает любовное свойство, значит, можно считать, что он не жил на земле. По сути дела, от него ничего не осталось. И это ведь, наверное, сказывается и в вашей личной жизни, потому что все, что у вас есть, и сын, и жена, которая работает с вами рядом, значит, и весь этот церемониал, так сказать, семейный, он зиждется на прочных основах любви и действительно дает возможность, наверное, решать определенные сценические образы, как раз трансформируя семейную жизнь в какой-то степени. Есть ли перепевы вот такие семейные со сценой, или это вы никогда не относите, потому что одно дело – любовь дома, с другой стороны – любовь на сцене?
Я думаю, ну да, все-таки есть в этом разница. И любовь на сцене – это скорее любовь какого-то вселенского масштаба. То есть это не бытовая любовь. И именно поэтому мне очень всегда нравились стихи Владимира Высоцкого «Люблю тебя сейчас». Я считал, что это одни из лучших его стихов, и они, ну, наверное, мои самые любимые стихи.
Ну, раз они любимые, мы их будем слушать. Итак, я предлагаю нашим слушателям песню на стихи Высоцкого «Люблю тебя сейчас». Хотя это было написано «Люблю тебя сейчас», но я думаю, что это «сейчас» – это совсем большой промежуток времени, когда мы встречаем любимого человека, живем с любимым человеком и умираем с этим любимым человеком. Это большое счастье, когда на нашей жизни появляется такое замечательное чувство. Итак, песня Александра Айдарова «Люблю тебя сейчас».
Люблю тебя сейчас, не дай, но пока, не после и не до. В лучах твоих сгорает, над других или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил, печальнее водил. Все нежное во мне, без крыльев и стреножек. Хотя поэт поэтов говорил, я вас любил. Любовь еще не сможет, как говорят о прошлом, отсветшем. И в этом жалость есть, и снисходительность, как свергнутом с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность. И как бы недоверие, к я люблю. Люблю тебя теперь, ты завещание верь, мой век стоит сейчас, я верен тебе вечно. Во время продолжения теперь я прошлым не дышу и будущим не грешу. Прибудем вдруг и вплоть к тебе, к тебе склад, цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, что после я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для вступления в родопад. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящему пощечина. Сомнение в том, что я люблю сейчас. Смотрю французский дом с обилием времен, где в будущем не так, и в прошлом по-другому. позорному столбу я пригвождён, к барьеру вызван я языковому. Ах, разность в языках, неположение, крах. Но выход мы вдвоем поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом, в настоящем. Люблю тебя сейчас.
Ну, я думаю, Саша, что те песни, которые вы исполняете, те роли, которые вы исполняете, в которых вот такая основа любви, я всегда начинаю вас спрашивать, один ли вас жанр интересует в этом отношении, потому что вот эти рок-опера, современные мюзиклы, на которые на сегодняшний день, но театр 35 лет был театр музыкальной комедии, в которых была основой эта оперетта, эта музыкальная комедия. И вот мне кажется, я, может быть, тоже ошибаюсь, что когда вы выходите и исполняете лирическую сторону своих персонажей, в них есть вот такой хороший налет именно от той опереточности, которой жил когда-то театр. Или, может быть, это нет, потому что вот даже если я бы сейчас хочу предложить нашим слушателям романс Рязанова, и в нем, мне кажется, всегда есть вот этот посыл, который есть, ну, скажем, Марице, может быть, там, значит, у Тосила, когда он поет свою трагическую песню, полутрагическую такую. И тут в какой-то степени какая-то завуалированность есть. Или нет?
Вы абсолютно правы. Во-первых, в том, что сказали, что любовь – это вообще главная движущая сила всего, я бы сказал так. Вот. И хотел бы поблагодарить своего педагога в Иркутском музыкальном театре. Дело в том, что со мной занималась актерским мастерством народная артистка России Елена Константиновна Волошина. И во многом благодаря ей я, ну, добился каких-то высот именно в актерском искусстве, потому что она была, можно сказать, моей театральной мамой. И она, конечно, в первую очередь мне помогала именно с ролями в оперетте. Первая роль, как вы правильно, кстати, отметили, да, это была роль графа Тосила в «Марице». И потом в дальнейшем она со мной тоже продолжала работать. И получилось, что я стал таким актером синтетического жанра, потому что во мне интересным образом переплелись вот именно и рок-оперы, и оперетты, и так далее. Допустим, одна из моих любимых ролей была роль Кости Куприянова в «Белой акации». И иногда бывало, что, допустим, я прихожу в не очень хорошем настроении в театр, и вот я надеваю этот белый китель капитанский, и все мои тревоги, все мои проблемы абсолютно уходят, потому что оперетта – это, конечно, брызги шампанского, и это, ну, невероятный позитив, который помогает нам тоже вот выживать в это непростое время.
Я предлагаю слушателям сегодня романс Рязанова «Юнония Авось», и предлагаю, услышав это, найти созвучие с оперетой. Теперь я хотел бы вас спросить об одной удивительной направленности, потому что нечасто артист, когда играет разные роли, религиозные, драматические, трагические, какие хотите, значит, вдруг переносит эту большую часть на себя. И если это действительно так, значит, и вот относительно с вами у вас появилась эта религиозность, когда вы начали играть Иисуса Христоса, или это какое-то удивительное проникновение, олицетворение это чего-то свыше на именно актерское состояние, когда вы начали играть, потом уходите и не можете от этой значимости религии освободиться, потому что с этого момента, мне кажется, вы начали приближаться к церкви. И это стало для вас, ну, я не хочу сказать вторым существованием, потому что церковь для каждого человека надо рассчитывать либо первое, либо второе, либо третье. Тут не суть в этом. Главное, что в этом отношении есть какое-то откровение Божье или человеческое в данном случае. Вот оно случилось с вами. Как?
Дело в том, что меня бабушка крестила в детстве, но по большому счету погрузился я в эту атмосферу именно благодаря тому, что начал исполнять роль Иисуса Христа в рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда». Это так называемая энергетика роли. Когда ты готовишься к этой роли, тебе нужно узнать об этом побольше. И получилось так, что меня эта рок-опера привела на клирос собора Богоявления, и там я пел в церковном хоре несколько лет. Но это было незабываемо. То есть там очень много было интересных и приятных моментов. И один из них – это бывало такое, что на утреннюю службу опаздывал кто-нибудь из звонарей. И если такое происходило, то брали какого-нибудь молодого певчего. Вот. И несколько раз таким образом я поднимался на колокольню собора Богоявления и звонил в колокола. И именно там родился замысел песни в дальнейшем. И сначала стихов «Колокольный звон России», а потом и песни.
Я думаю, что мы этой песней практически почти закончим наш разговор сегодня, нашу встречу, потому что именно «Колокольный звон» в определенной степени звон, который предвещает ваше будущее, звон, который дает возможность нам всем жить, звон дает нам радость, грусть в определенной степени и веру в то, что все будет хорошо, и что мы сегодня не зря проводим эту театральную историю, театральную встречу с солистом театра музыкального имени Николая Матвеевича Загурского Александром Айдаровым. Я вот должен как-то откровенно вам сейчас сказать о том, что, вы знаете, я много провел уже таких театральных встреч, и мне вот сегодня почему-то все время хочется сказать приставку к вашему имени и фамилии, звание. Пора бы уже бы его получить. И я надеюсь, что мое сегодняшнее предвосхищение говорит о том, что это не за горами. И поэтому я очень рад, что вы есть, что вы с нами, что вы сегодня здесь, и что у вас все это обязательно будет.
Благодарю вас.
Честь и славу ей сулит в веках. Бьется племя злое. Песню силы дружно запоем. Нам поможет воинство святое. Всех врагов с родной земли сметем. Нам поможет воинство. Yeah.